Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Отец русского монашества, собеседник ангелов, игумен земли русской. Все это о человеке, перед памятью которого благоговеют потомки уже более 6 веков. Более 25 лет назад было положено начало прославлению новомучеников и исповедников 20 века, сонмы которых возглавил патриарх всероссийский Тихон. Сделал первый шаг проект по созданию в России православно ориентированного движения медиа-волонтерства и современной православной журналистики. 99 лет назад были обретены мощи святой Елизаветы Федоровны и алапаевских мучеников. Ныне этот день – один из главных праздников Каменской епархии. Теперь более подробно об этих и других событиях. Русский мир отметил день представления к Богу преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых святых. Он трудился на благо объединения русских земель, за что ныне почитается как покровитель нашего Отечества. Великий подвижник известен как духовный устроитель множества монастырей, в том числе Свято-Троицкой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. В день памяти чудотворца святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил обитель и совершил божественную литургию в Успенском соборе Лавры. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Подробности в сюжете Галины Ледвиной.
В день блаженной кончины преподобного Сергия Радонежского святейший патриарх Кирилл посетил Святую Лавру, где в Троицком храме почивают мощи святого, и молился в Успенском соборе монастыря. Его святейшеству сослужил сонм иерархов. В обители, созданной великим русским подвижником, собрались тысячи паломников. Патриаршее богослужение посетили представители государственной власти. Стяжав великую благодать Святаго Духа, преподобный Сергий и сегодня продолжает делиться ей со всеми, кто с верой во Христа прибегает к его заступничеству. Преподобный Сергий Радонежский почитается как духовный собиратель русского народа. Во времена междоусобной брани он примирял враждующих князей. В Куликовской битве они выступили вместе одним войском и одержали победу. Он заповедал строго хранить чистоту веры. Его завещание всем людям русской земли, любовью и единением спасемся, актуально и сегодня. Своими делами величайший подвижник свидетельствовал окружающим, что жизнь можно устраивать только добром и любовью, ибо, отвечая злом на зло, человек порождает новое зло. Особой торжественной частью праздничной литургии стал крестный ход и молебен на площади Лавры. Перед чтимым образом великому чудотворцу и игумену русской земли молились православные добровольцы и игумены, и настоятельницы ставропигиальных монастырей, тысячи паломников со всех уголков России и мира. С балкона патриарших покоев предстоятель обратился к участникам торжеств с первосвятительским словом, в котором поздравил всех с днем памяти преподобного Сергия. Обращаясь ко всем без исключения, патриарх Кирилл призвал:
«Если мы хотим, чтобы вера Христова распространялась, если мы действительно все с вами мечтает о воссоздании Руси православной и святой, то сеять должны обильно.
И чем обильней будет сеяние наше, тем обильней будет урожай, тем больше людей воспримут весть о Христе Спасителе, тем больше вера православная укоренится в сердцах наших людей. Мы молимся преподобному Сергию, чтобы он каждого из нас подвиг такой ревности».
Помолиться вместе с предстоятелями и услышать его слово в день памяти Сергия Радонежского смогли православные зрители в России и за рубежом. Патриаршее богослужение в прямом эфире транслировал телеканал «Союз».
Церковь почтила память святителя Тихона, патриарха Всероссийского. 9 октября 1989 года он был прославлен архиерейским собором в лике святых. Это событие положило начало канонизации новомучеников и исповедников Церкви Русской, сонм которых ныне возглавляет святитель Тихон. Для Донской обители в Москве день прославления патриарха Тихона особо значимый, ведь именно в этом монастыре провел свои последние годы святитель. Здесь покоятся и его мощи. Продолжит Галина Ледвина.
В Большом соборе Донского монастыря москвичи и гости столицы в любой день могут приложиться к честным мощам святителя Тихона. Но особенно стремятся это сделать в даты его особого почитания. Одна из таких – 9 октября, день прославления всероссийского пастыря. Множество богомольцев собралось в монастырь, чтобы молитвенно почтить память святителя. Соборное богослужение возглавили два архиерея – архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, и епископ Бронницкий Парамон, наместник Донской обители.
Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое.
После ареста в 1922 году патриарх Тихон в Донском монастыре находился в заточении. Здесь же в обители был торжественно погребен в 1925. В годы богоборческой власти мощи его долгое время считались утраченными, но в 1992 чудесным образом обретены нетленными в Малом соборе на дне склепа. Прославление великого старца произошло 9 октября 1989 года на Архиерейском соборе. Ежегодно в день памяти патриарха Тихона перед его мощами служат молебен. Молятся об укреплении Церкви Православной, возрождении русской земли святым покаянием, о сохранении России от междоусобной брани.
Молитвою своей укрепи нас, малодушных, да и мы всегда и всюду противостанем, Духу безбожности, ей угодничий Божий, не презри нас, молящихся Тебе, ибо не токмо от бед и скорбей избавляй не просим, но силой твердости, великодушной любви просим.
Руководить церковью святителю Тихону пришлось среди всеобщей церковной разрухи, в обстановке внутренних расколов и потрясений, голода и гражданской войны. При богоборческой власти закрывались и осквернялись храмы, начались ссылки, преследования и уничтожение священнослужителей. Патриарх Тихон был непреклонно тверд при защите церкви, но верил, что воля Божия одна только может управить церковью, она одна спасительна. Владыка Феогност отметил, что у каждого человека свои скорби, и призвал в их терпении следовать примеру патриарха Тихона.
Поистине, прозорлив был патриарх Тихон, который понял, что это не от человека, а это попущение Божие. У каждого человека свои скорби, у каждого своя беда, у каждого свои страдания, и каждый человек иногда ропщет и вопиет: «Господи, за что мне это?» Важное и самое трудное – стоять, верить и молиться. Все остальное сделает Господь. Молитвами святителя Тихона, патриарха Московского и всей Руси Господь укрепит нас в этом стоянии, в этой вере и в молитве. И да скажет каждый из нас в своем сердце: «Ты прав, Господи, что так судил».
В церковном календаре существует несколько дат, когда прославляется святитель Тихон, патриарх всероссийский. Ближайшее – 18 октября – собор московских святителей, а 18 ноября – избрание святителя Тихона на патриарший престол.
Престольный праздник отметил храм святого апостола Иоанна Богослова при духовных школах Санкт-Петербурга. Божественную литургию по случаю торжества в Академической церкви возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Удивительная по красоте архиерейская служба состоялась в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сонм архиереев сослужил митрополиту Варсонофию, в том числе специально к празднику святого Иоанна из Сирии прибыл епископ Софицкий Дмитрий Шарбак. На празднике духовные песнопения, чередуясь, исполняли три хора – мужской, смешанный и женский. А сам Вона, преподаватель, в священном сане обращался со словом к студентам.
Там, где мы имеем большие способности, мы все-таки не должны ограничиваться только легким получением отличной оценки, а обязаны стремиться к совершенству. Сколько бы мы ни возрастали, Христос будет требовать от нас все большего и большего.
Множество гостей было сегодня в Духовной академии Санкт-Петербурга. В день своего покровителя, апостола Иоанна Богослова, учащие и учащиеся академии разделили духовную радость с представителями Киевской и Московской духовных академий, Свято-Тихоновского православного университета, Рязанской духовной семинарии и петербургских учебных заведений. Митрополит Варсонофий обратился с напутственным словом к студентам академии.
Здесь все созданы условия, здесь нужно только проявлять усердие в учебе, слушать наставников, усваивать материал. Все здесь для пользы души.
Правящий архиерей прочел слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором отмечается 2017 год как особенный. Это начало скорбного пути Русской Православной Церкви, явившее славный сон святых новомучеников и исповедников веры. Среди них 47 человек были выпускниками и преподавателями Санкт-Петербургской духовной академии.
Все преподаватели, которые были до революции, мы вспоминаем сегодня. Они учили любви, учили доброте. И мы, конечно, собираемся опять в этих стенах этого храма. Опять же, мы молимся, и молитва нас объединяет. То поколение, которое было до нас, и поколение, которое сейчас.
Ректор академии рассказал о мероприятиях, посвященных году начала гонений на церковь.
У нас прошла большая конференция, посвященная этим памятным событиям. Сегодня у нас состоится вечером памятный вечер, посвященный новомученикам и исповедникам, выпускникам нашей духовной академии, которая первая из всех духовных школ была закрыта. Вчера мы также открыли экспозицию в нашем академическом музее, посвященную также нашим выпускникам, новомученикам и тем людям, которые прошли лагеря и ссылки, а затем трудились здесь, академии.
По завершении божественной литургии митрополит Варсонофий подарил храму икону праведного воина Федора Ушакова в память 200-летия со дня кончины святого. От академии правящему архиерею была преподнесена написанная в технике преподобного Андрея Рублева икона святителя Николая Чудотворца.
В патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Возглавил собрание членов Синода святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В ходе заседания членами Священного Синода были рассмотрены и утверждены документы о порядке внутрицерковного профессионального контроля и сопровождения проектов храмоздательства в епархиях Русской Церкви. В рамках продолжения работы по разукрупнению епархий члены Синода постановили выделить из состава Йошкар-Олинской епархии Волжскую епархию с образованием Марийской митрополии, включающей в себя две вышеуказанные епархии. Епископом новой кафедры с титулом Волжский и Сернурский избран игумен Феофан Данченков, клирик Скопинской епархии. Главой Марийской митрополии определено быть Преосвященному Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну. На заседании также было утверждено решение о назначении викарного епископа митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве. Викарием Чебоксарской епархии с титулом Мариинско-Посадский был избран иеромонах Игнатий Суранов, клирик Чебоксарской епархии. Священный Синод также заслушал доклад председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона о канонизациях святителя Мардария Ускаковича и преподобного Севастиана Добовича, совершенных в Сербской Православной Церкви. Было постановлено включить имена новопрославленных святых в месяце слов Русской Церкви с определением празднования их памяти, соответственно, 12 декабря и 30 ноября по новому стилю.
Современные средства коммуникации накладывают огромную ответственность на людей. Об этом сказал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками первого международного коммуникативного форума «Медиапост». Во вторник он открылся в Москве в Российском государственном социальном университете. В программе форума круглые столы, конкурсы, презентации, деловые игры, лекции, а также мастер-классы по современным технологиям, коммуникации и конференции о медиа-волонтерстве. Наш телеканал вел прямую трансляцию форума. Галина Ледвина продолжит.
«Медиапост» – совместный проект Православной Церкви и Российского социального университета по созданию в России православно-ориентированного движения медиа-волонтерства и современной православной журналистики. С участниками форума встретился святейший патриарх. Обращаясь к студентам, он отметил, что в информационном пространстве каждый, в особенности журналист, обладает большой силой и очень легко с помощью современных средств коммуникации доносить свое мнение до большого количества людей. А это, считает предстоятель Русской Церкви, накладывает огромную ответственность на человека.
Сила слова – это больше, чем сила денег и оружия. Все, что происходило в истории, все самые большие перемены, они начинались со слова. Когда идея, мысль артикулировалась и передавалась другим. А затем, если эта идея захватывала, то появлялись и деньги для того, чтобы ее реализовывать. А когда нужно, то и военная сила.
Его святейшество подчеркнул, что любые исторические события всегда начинались со слов и привел в пример революцию 1917 года и другие события. Во время выступления патриарх призвал студентов фильтровать информацию в интернете.
В этом информационном пространстве невероятное количество того, что просто можно назвать информационной захламленностью. Хлам. Настоящий хлам. Вот когда у нас в доме появляется хлам, мусор, ненужные вещи, мы стараемся от него избавиться, потому что это влияет на психику, на настроение. То же самое в информационном пространстве. Невозможно разбираться в информационном пространстве, невозможно пользу извлекать, если вы не отличаете шумы от сигналов, если вы не ставите некоего фильтра.
Свое недоумение патриарх выразил тому, что современная российская молодежь, говоря по-русски, использует псевдоанглийские интонации. И еще посоветовал будущим журналистам не пользоваться распространенным способом выделиться – эпатажем.
Эпатаж долго не живет. Он вспыхнул, привлек внимание и исчез. Почему? Потому что в эпатаже очень мало того рационального, что может действительно помочь человеку, который обращается к такого рода информации. Эпатаж направлен только на прославление автора эпатажа. Это греховно и это неэффективно. Но самое главное, я бы вам посоветовал никогда не реагировать на эпатаж.
В заключении выступления его святейшество призвал участвовать в информационной жизни современного общества, стараясь нести доброе слово и поддерживать это доброе слово своей собственной жизнью. Завершая встречу, патриарх ответил на вопросы. Покидая форум, подарил студентам старинный образ святителя Николая Чудотворца, а библиотеке вуза – собрание своих сочинений.
Нас отделяют считанные дни от столетия воспоминаемого в этом году события, переломного для нашей страны. Октябрьской революции 1917 года. Ровно 100 лет назад в эти дни Россия стремительно шла к большевистскому перевороту. На тот момент революция была уже неизбежна в обстановке всеобщего хаоса, фактического безвластия и военного кризиса. В четверг на заседании Высшего Церковного Совета в Храме Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл сделал заявление касательно этой даты, а также по поводу разделяющего наше общество фильма «Матильда».
Печально знаменитая кинохроника взрыва храма Христа Спасителя – яркий символ яростного разрушения, бунта, подрыва устоев, который принес с собой октябрь 1917 года. Но храм Христа Спасителя сегодня есть. Он восстановлен во всем благолепии. И этот восстановленный храм – значительно более важный для нас символ. Это символ примирения, исправления трагических ошибок. Ошибок наших предшественников. Оценивая события 1917 года и их последствия, мы должны держать перед глазами обе картины. Взрыв храма и его восстановление – это звенья единой цепи нашей истории 20 века. А оценивать их можно только целостно. Ни в коем случае не отрицать и не обелять очевидное зло – но признавать факты, анализировать их во избежание повторений революционных ужасов.
Святейший патриарх подчеркнул, что именно примирение и солидарность должны быть рефреном сегодняшней общественной дискуссии. Тем более с оглядкой на недавнюю историю, объективная оценка которой всегда будет оставаться спорным вопросом.
История – очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов, как национальных, так и антинациональных. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами, избегать домыслов, особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще способны ранить огромное количество людей, как это произошло с не вышедшим еще на экраны, но ставшим уже печально известным фильмом. События 20 века для многих неравнодушных людей – это все еще кровоточащая рана.
Царственные страстотерпцы и сонного мучеников и исповедников за веру, сотни тысяч жертв, уничтоженное духовное наследие, изгнание интеллектуального цвета нации за пределы Родины. Эти горькие страницы нашего прошлого сегодня становятся предметом спекуляций, в том числе и на художественном уровне. Но ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение. Именно ложь лежала в основе пропаганды, вергшей в нашу страну в революционный хаос, а затем в пучину страданий, отметил патриарх Кирилл.
История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Это слова Василия Осиповича Ключевского. Какие уроки 20 века нам самим необходимо выучить, чтобы не наступать на те же самые грабли? Хочется надеяться, что все наши воспоминания о событиях недавнего прошлого, в том числе и в форме произведений искусства, будут содействовать прежде всего примирению, а не служить источником новых раздоров и гражданских расприй, не становиться поводом для оскорбления чьих-либо чувств и ценностей. Мы все верующие атеисты, художники и нехудожники, консерваторы и либералы, призваны к тому, чтобы жить в одной стране, в одном обществе и заботиться о его целостности. Каждую литургию мы молимся о единстве. Также мы призваны молиться и о гражданском единстве, о единении народа, памятуя о страшных искушениях, о раздорах и противостояниях, сотрясших Россию в 20 веке.
В следующем году, когда будет отмечаться столетие мученической кончины царской семьи, особое внимание общественности будет привлечено к местам, связанным с жизнью и смертью семьи Романовых. Ожидается большой поток паломников и туристов. В преддверии этого в Уральском монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме состоялась встреча специалистов экскурсионной службы монастыря с экскурсоводами и переводчиками ведущих туроператоров Екатеринбурга. Более 40 гидов из светских организаций посетили монастырь, поучаствовали в мастер-классе и круглом столе. Подробности в следующем сюжете.
Рассказывать о царской семье – дело очень ответственное. Здесь не должно быть никаких неточностей и места для личных интерпретаций. Чтобы светские экскурсоводы были в курсе всех нюансов, для них была организована экскурсия по обители и круглый стол по вопросам сотрудничества с епархией.
Я представляю Екатеринбургский центр гидов, я историк в третьем поколении, и сегодня вся наша компания, Екатеринбургский центр гидов, приглашена сюда, на Ганину яму, на семинар, на круглый стол, а также на экскурсию по Ганиной яме с целью повышения нашей квалификации. Ганина яма – это у нас один из основных тех, как мы говорим, туристических продуктов, которые есть на рынке Свердловской области и Екатеринбурга. И для иностранцев, и для наших с вами соотечественников. Мы сюда не как-то принудительно, а абсолютно добровольно приехали, нас пригласили, мы этому очень-очень рады.
Ежегодно мы собираем гидов-переводчиков и рассказываем им о том, в чем заключается подвиг святых царственных страстотерпцев, рассказываем об объектах монастыря, рассказываем о том, как мы почитаем православные люди, эти святыни, и о том, как хотелось бы, чтобы наши святыни почитали иностранные наши гости зарубежные. Мы хотели бы, чтобы на этой святой земле шло прославление подвига мучеников, а не их поругание.
Для экскурсоводов была проведена экскурсия с учетом тех вопросов, которые обычно интересуют иностранцев. Также был сделан акцент на сути святости царской семьи и на тех документальных свидетельствах, которые доказывают, что именно здесь были уничтожены их останки. А после экскурсии все собрались в музее, где гостям были представлены последние разработки епархии, аудиогид и портал «Царская семья РФ», который рассказывает о каждом из членов царской семьи, отдельно создавая его портрет. Портал планируется запустить к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Также обсуждались вопросы создания материалов о царской семье на иностранных языках. Приятным откликом для организаторов стало итоговое выступление генерального директора Екатеринбургского центра гидов Константина Брылякова.
Мы должны полностью транслировать точку зрения Русской Православной Церкви, какая она на сегодня есть. Вот, так сказать, на проблему, скажем так, связанную с трагедией царской семьи, обнаружение останков, есть на сегодня официальная точка зрения РПЦ. Наша задача ее здесь транслировать в том виде, в каком она есть. Мы ничего здесь не искажаем, не комментируем, не выносим оценочные суждения.
Взаимодействие епархиальных и светских экскурсоводов было решено продолжить и в скором времени провести более масштабный круглый стол.
Я считаю, что такие мероприятия проводить нужно. Это полезно в первую очередь для наших гидов, переводчиков, которые работают с туристами, с нашими, с иностранными делегациями, с туристами-индивидуалами. Обязательно, чтобы они знали, как правильно преподносить информацию про вот это место для наших туристов. Туристы приезжают из разных стран, и обязательно это надо проводить.
Впервые в истории Русской Православной Церкви отмечался праздник обретения мощей преподобно-мученицы Елизаветы Романовой. В Алапаевске, городе, где святая провела свои последние дни, вспоминали великую княгиню. Продолжит Надежда Калинина.
Наверное, никогда в этом храме не собиралось такое количество священников. 160 представителей духовенства приехали в Алапаевский Свято-Троицкий собор, чтобы почтить память святой Елизаветы Федоровны.
Мы недаром сегодня собираемся на этот праздник белых одежд. Белое облачение, цвет чистоты, цвет духовного торжества. И если мы вспомним духовный облик преподобной мученицы Елизаветы, то это был один из любимейших ее цветов. И белый цвет был ее символом.
Также в белом сегодня и сестры милосердия. Они собрались со всей Екатеринбургской митрополией, чтобы помолиться своей небесной покровительнице.
Образ Елизаветы Федоровны, он, с одной стороны, какой-то такой вот нежный, ранимый, очень чувственный, а с другой стороны, он очень высокий, очень целостный. И вот на такой вот как бы твердой основе основанная ее душа, именно на христовых заповедях, на этих ценностях.
В этот храм последовательницы великой княгини приезжают не в первый раз. Дело в том, что когда 99 лет назад тело святой достали из шахты, куда она была сброшена, именно в этом храме была совершена заупокойная литургия и отпевание Елизаветы Федоровны, инокини Варвары и князей дома Романовых. За моей спиной находится склеп. Именно здесь, уже когда в Алапаевске была армия Колчака, и прибывали останки мучеников. После того, как белогвардейцы отступали, гробы спешно стали вывозить из города. Сначала в Сибирь, а потом в Китай. Позже мощи святой матушки Елизаветы и инокини Варвары были доставлены в храм Марии Магдалины, что в Гефсимании. Но и в далеком Иерусалимском храме, и здесь, в Алапаевском соборе, звучала ее молитва. Последняя церковь, которую при жизни посещала княгиня, Свято-Троицкий собор.
Эта святая является покровительницей нашей епархии. И в своей воскресной школе мы очень много внимания уделяем знакомству с житием преподобной мученицы, с ее деятельностью по становлению Марфо-Мариинской обители, с Алапаевским этапом, который проходил здесь.
Сейчас в Каменской епархии есть ковчег с частичкой мощей святой. По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия, с 11 октября преподобная мученица Великая княгиня Елизавета своими святыми мощами обойдет центральные храмы 15 благочиний Каменской епархии.
Великая княгиня скончалась в день небесного покровителя ее супруга Сергея Александровича, преподобного Сергия Радонежского. А дня обретения мощей приходится на память родителей преподобного Сергия Кирилла и Марии.
Такие связи, безусловно, не случайны, как и то, что в праздник Святой Покровительницы Дела Милосердия все молящиеся могли совершить пусть небольшой, но очень добрый поступок. По благословению владыки после службы состоялся сбор пожертвований для лечения девочки по имени Лиза.
О ней мы узнали из газеты «Алапаевская искры». Была статья, в которой было написано «Хрустальные дети». Знаете, такой диагноз, когда одно неосторожное движение могут кости ломаться.
Глядя на то, как незнакомые люди жертвуют свои деньги для хрустального ребенка, веришь в то, что Елизавета Федоровна, пусть незримо, но до сих пор молится в этом храме, помогая нам становиться добрее, умягчая наши сердца.
Храм Омской духовной семинарии, освященный в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, отметил свой престольный праздник. Литургию возглавил ректор семинарии, митрополит Омский и Таврический Владимир. О богослужении и прошедшем после него концерте в сюжете наших коллег.
Всего год прошел с тех пор, как стараниями митрополита Владимира воплотилось вековое чаяние Омского священноначалия – возрождение духовной семинарии, что позволило уже с этого года приступить к подготовке теологов по программам «Бакалавриат» и «Магистратура». Лицензия на образовательную деятельность дает право и на обучение персонала религиозных организаций, в том числе и на факультете церковных искусств. Способствовало этому и строительство семинарского храма в честь святого апостола Иоанна Богослова, впервые отметившего свой престольный праздник.
Я хочу всех вас поздравить, как учащих и учащихся, как и прихожан этого маленького храма, с престольным праздником. Пожелать вам мира, счастья, благополучия. Пожелать преподавателям, чтобы они хорошо донесли все науки до учеников, до студентов, а студенты, чтобы восприняли все науки и учились для того, чтобы они могли впоследствии проповедовать Слово Божие. Поэтому, вы знаете, здесь нужно всегда стараться приобретать мудрости и служить Богу и ближним. И тогда Господь будет всегда с нами.
Все следующие друг за другом знаменательные события говорят об успешном пастырском руководстве ректора семинарии митрополита Владимира и высококвалифицированных педагогов, кандидатов, докторов наук и священников Омской митрополии. В семинарии предусмотрено большое количество мероприятий, в том числе научные конференции и семинары, лекции и беседы, молодежные слеты и викторины. В прошлом учебном году Омская духовная семинария выиграла грант Российского фонда фундаментальных исследований, благодаря которому студенты создают научно-исследовательские проекты, изучая фонды дореволюционных изданий Омской государственной областной библиотеки имени Пушкина и Омского государственного исторического архива.
Студенческая жизнь достаточно насыщена не только учебными занятиями, но и дополнительными мероприятиями. С этого года мы осуществляем проект с Омским историческим архивом. Кроме этого, в этом учебном году уже осуществлено несколько конференций. Студенты участвовали в конференции в Белгородской духовной семинарии и даже международного уровня.
Традиционными стали и концерты, подготовленные силами хора Регинского отделения семинарии. Песнопения в его исполнении прозвучали и в день престольного праздника храма.
Все предметы, которые у нас были, мы все их здесь и применяем на клиросе. И не только музыкальные предметы, но и богословские, потому что, когда мы стоим на службе, мы должны собраться и молиться.
Для работающих в семинарии предусмотрена возможность заочного обучения, а воспитанники дневного отделения, проживающие в семинарии, помимо стипендии, находятся на полном обеспечении. С каждым годом в семинарии увеличивается количество студентов, стремящихся получить качественное духовное образование, укрепиться в вере и возрасти духовно, следуя воле Господа, призывающего к служению церкви и ближним.
Продолжаем наш выпуск. В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Москва сквозь века». Ее посетители познакомятся не только с картинами, на которых можно увидеть столицу глазами художников разных столетий, но и с рядом икон из собрания галереи, а также впервые с уникальными произведениями искусства из разрушенных московских храмов и монастырей, ранее сокрытыми от посторонних глаз.
Мы находимся в первом зале замечательной выставки, носящий звучное название «Москва сквозь века». И начинается рассказ о нашем городе с икон, древних икон, которые тоже когда-то находились в московских церквах и в которых запечатлена история нашего города.
В этом зале и редкий резной образ святого Георгия, и иконы, где святые изображены на фоне московского Кремля, и сретение Владимирской иконы Божией Матери, и другие произведения. Кроме того, в рамках выставки действует уникальный проект «Сохраненные святыни Москвы ушедшей», где впервые экспонируются произведения декоративно-прикладного искусства из фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Третьяковской галереи, одного из самых закрытых для широкой публики запасников музея.
Выставка «Сохраненные святыни Москвы ушедшей» представляет 30 произведений церковного искусства, которые происходят из 17 московских церквей, ныне несуществующих. Тех церквей приходских и монастырских, которые стали жертвой реконструкции Москвы или событий столетней давности, революционных событий 1917 года. Мы показываем все эти предметы нетрадиционным способом, если так можно сказать. Обычно мы рассматриваем их как явление художественной жизни и показываем способы художественной обработки металла. Но сейчас мы хотим показать их как явление жизни церковной, как произведение, которое связано с судьбами конкретных людей, конкретных храмов. О храмах, в которых пребывали представленные здесь святыни, можно узнать из интерактивного экрана. Вот, например, здесь на карте Москвы мы выбираем определенный храм, видим его внешний вид, его внутреннее убранство и, наконец, святыню, которая здесь представлена.
Это старинная икона святителя Петра, митрополита Московского, которая происходит из усыпальницы великого князя Сергея Александровича и принадлежит кисти мастера из Строгановской иконописной школы. В этой же витрине находится казанская икона Пресвятой Богородицы, написанная в оружейной палате и пребывавшая в Вознесенской церкви Варсонофиевского монастыря. Кроме этого, на выставке можно увидеть открытие реставраторов – образ Спаса Нерукотворного конца XVI века, поступивший в фонды из Московского Скорбящинского монастыря, а также другие иконы, священные сосуды и Евангелие. Камерная экспозиция, объединяющая произведения церковного искусства XVI-XIX веков, будет работать до 21 января.
А в северной столице открылась выставка «Православие на Святой Земле. Альфа и Омега», организованная Государственным Эрмитажем при участии Государственного музея истории и религии, Петербургского филиала Архива Российской академии наук, Института русской литературы, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Она знакомит зрителя с уникальными материалами, связанными с культурой Святой Земли. С экспозицией познакомились наши коллеги.
Ежегодно Израиль посещают тысячи россиян. Святая земля. Каждый ее уголок связан с тем или иным эпизодом священной истории и памятен для христиан. Светлана Мальшикова бывала там не один раз. Снова и снова она хочет туда вернуться.
Все время приходило ощущение чего-то подлинного, вот настоящей вот этой истории земли, которая вся пропитана историей. И не просто мифологии, а именно вот правдой.
Вновь погрузиться в православный мир Святой Земли Светлана Евгеньевна, как и многие другие, смогла на экспозиции, представленной в Эрмитаже. Здесь открыли выставку «Православие на Святой Земле. Альфа и Омега». Губернатор города Георгий Полтавченко в своем слове отметил, что каждый раз встреча со Святой Землей – праздник для верующего человека.
Это действительно земля, которая хранит память и энергетику молитв сотен поколений, прошедших через эту землю и приходивших туда для того, чтобы просить для мира мир, для людей счастье.
Русского человека всегда привлекало место, связанное с рождением, земной жизнью, страданием и воскресением Господа нашего Иисуса Христа, с местами, связанными с Божьей Матерью, апостолами, ветхозаветными пророками и новозаветными праведниками. Именно поэтому еще в царское время в Святой Земле была учреждена русская духовная миссия, за основание развития которой мы прежде всего благодарны епископу Порфирию Успенскому, архимандриту Антонину Капустину. Много участков на Святой Земле было куплено в царские времена. И эти участки, многие из этих участков до сих пор принадлежат и нашему Отечеству, и Русской Православной Церкви. Там находятся храмы, которые принимают паломникам, там находятся гостиницы, которые дают возможность всем желающим поклониться святым местам, связанным с земной жизнью Спасителя.
После торжественного открытия экскурсия для гостей. Провел ее куратор выставки Юрий Пятницкий. Там, по спускающимся уступами улицам, тысячи лет назад ходил Иисус. Так писал о Святой Земле в своих заметках Марк Шагал. На выставке представлены иллюстрации великого художника Библии. Это одна из крупнейших графических серий мастера, сыгравшая ключевую роль во всем его творчестве. Зрители на экспозиции могут увидеть живописные иконы, серебряную Голгофу 18 века, редкие перламутровые кресты, альбомы гербарии, цветов и трав Святой Земли, рисунки и гравюры художников XIX века, а также снимки современных эрмитажных фотохудожников Юрия Молоткова Ковца и Валерия Зурабова. Тема Святой Земли многогранна и необъятна. Устроители выставки сосредоточили внимание на показе перехода от иконы живописной традиции к современной фотографии, эволюции различных подходов к изображению святых мест. Выставка «Православие на Святой Земле. Альфа и Омега» продлится до 14 января 2018 года.
В северной части курорта Будва находится одна из духовных жемчужин Черногории – обитель Подмайне или Подострог. Монастырь, чье название созвучно с названием известной черногорской обители Острог, стал очередным пунктом в поездке интернациональной паломнической группы из Восточной Европы. Чем посещение этой обители запомнится паломникам, расскажут наши коллеги.
Особой радостью для паломников стало посещение беседы с отцом Рафаилом Балевичем, настоятелем монастыря и известным проповедником. Кроме того, гости из России и Беларуси смогли познакомиться со старинным монастырем и помолиться на богослужение в окружении древних святынь.
Здесь, в Подмайне, очень много святынь, даже много святынь, которых еще не могут найти. Они где-то здесь под спудом. Ощущение того, что здесь что-то такое необыкновенное, всех присутствует. В алтаре есть мощи очень многих святых, и батюшка выносит, вот, когда праздник, не как в России, мощи стоят и к ним прикладываются, когда нам захочется. Здесь нет, здесь выносят на праздник. Из алтаря прикладываются, потом их обратно выносят.
Точная дата возникновения монастыря неизвестна, но по легенде уже на рубеже 12-13 веков святой Савва, покровитель сербской земли, отправляется отсюда в паломничество на святую землю. Обитель долгое время была заброшена, но сейчас в монастырь снова приезжают паломники. Их привлекают как ежедневные богослужения и богатая история обители, так и возможность духовного кормления у настоятеля, отца Рафаила. Отец Рафаил – один из лучших балканских проповедников, духовные беседы с которым собирают каждую неделю десятки человек.
Его беседы полезны всем своей духовной наполненностью, полезны для каждого человека в тяжелой ситуации. Они помогают духовно возродиться, пробудиться, не только в духовном смысле, но пробуждают и чувство патриотизма, родолюбия, как у нас говорят, заботу о ближнем, о всех братьях и сестрах во Христе.
В таких святых местах, как Подмайне, очень сильно чувствуешь, как вера объединяет, казалось бы, совсем разные народы, между которыми тысячи километров.
Я чувствую, что у нас много общего с православными русскими. Мы близки. Конечно, сербы и русские, мы братья, мы одной крови, одной православной веры. Можем говорить, что и одного языка. Когда встречаешься с русскими, сразу чувствуешь эту общность. Это могут чувствовать только православные славяне. Думаю, что эта духовная особенность укоренена в наших народах. Она нас соединяет, и она останется до конца времен. И до конца времен будут великие люди, и духовники, и обычные миряне, которые будут нести свой крест, который им дан Христом Богом.
Труды таких проповедников, как отец Рафаил из монастыря Подмайне, доказывают, что настоящий монах – это действительно, как говорят, свет миру. Такие люди служат объединению православных народов, созидая то, что главное для каждого из них – веру. Информационно-православный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
Такое запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается седмица 20 по Пятидесятнице. 17 октября во вторник – обретение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского, а также собор казанских святых. 18 октября – святители Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, московских и всея России чудотворцев. 19 октября – апостола Фомы. 20 октября – Псково-Печерской иконы Божьей Матери, именуемой Умиление. 21 октября – собор Вятских святых, а также преподобной Пелагии Антиохийской. 22 октября – апостола Иакова Алфеева и иконы Божьей Матери Корсунская. На сегодня это все. Наш выпуск воскресных новостей я хотел бы закончить словами преподобного Серафима Саровского. Всегда радуйтесь. От внутренней натуги ничего доброго не сделаешь, а от радости что угодно можно совершить. Увидимся ровно через неделю.